плачевное положение. Божьему пророку, Божьему помазаннику помогают даже не из его народа, а что интересно, как иногда Бог работает, ефиоплянин заглядывает, Иеремия, ты сверху еще, подожди, все нормально, потерпи немножко. Быстро за веревкой, за лоскутья, помните, да, вытащили из ямы этого пророка. О нем можно говорить, но я хотел говорить за его послушание. Он показал тоже нам большой пример, как нужно слушаться Бога. И первый момент, когда, или первый раз в 13 главе книги этого пророка есть написано, где Господь ему говорит, Иеремия, ты иди на рынок и купи себе пояс, льняной пояс. Льняное – это священство, потому что одежды священнические не были шерстяные, они были из-за льна. Это символизировало, ну, отделенность от мира, это абсолютную чистоту. Ты купи себе льняной пояс. В воду не клади его, а просто возложи на чресло и ходи так. Когда Иеремия сделал, как Бог ему сказал, купил себе пояс, возложил на чресло, ходит красивый этот пояс. Бог ему говорит, иди к Ефрату, и там в расселине скалы спрячь этот пояс. Я тут не смотрел так, ну, дословно трудно высчитать, но примерно около 500 километров. Около 500 километров надо было идти, ну, вообразите, отсюда можете в майлах перевести, там, наверное, 300 майлов где-то будет, да? Вот, в Спокен надо идти, и там, в расселине возле Ефрата, возле речки. Это тоже, в этом есть смысл. Ефрат – это Вавилон, это стремление Божьего народа к Вавилону, это стремление стать частью этого мира. И пророк пророчествует, льняной пояс – это Божий народ. Это позже он начнет, ну, мы говорим за его послушание. И он идет туда, снимает этот пояс, спрятал в расселине скалы и приходит обратно. Живет среди Божьего. По прошествии многих дней Господь говорит Иеремии, иди опять к Ефрату, и тот пояс, который ты спрятал, возложи на свои чресла. И Иеремия снова идет 500, около 500 километров. Вы можете представить? Берет этот пояс, правда, он ни на что не годен, не способен, приходит назад, и то, что Господь хотел преподать, или какой урок преподать этому народу, Иеремия преподает. Вы знаете, что для нас очень бывает трудно послушаться Господнего Слова. Нам приехать в собрание за 5 минут, за 15, и то мы бываем, ну, как-то не всегда в этом пребываем, потому что Писание говорит, не оставляйте собрание, правильно? Не оставляйте и в воскресенье утром, и когда в будние дни, не оставляйте. А Иеремии Бог сказал, и он идет один раз, другой раз. Я в восторге от послушания этого пророка. И думаю, Боже, помоги мне тоже быть послушным, иметь послушное сердце. И сегодня братья проповедуют за этот пояс. А если бы не было послушания Иеремии, то не было бы вот этого чудесного урока от Духа Святого. От нашего послушания очень многое зависит. Когда мы читаем 16 главу, Бог говорит этому пророку, что не бери себе жены на этом месте, и пусть у тебя не будет ни сыновей, ни дочерей. Здесь есть молодые юноши, есть же, да, братья молодые, есть неженатые? Есть. Вот вы представьте, если бы Господь вам сказал, что не бери себе жены, не женись, и пусть у тебя не будет в этой стране ни сыновей, ни дочерей. Я не знаю, сколько бы юношей нашлось бы послушных, да, или послушались бы вообще Божьего Слова, но Иеремия в этом положении абсолютно подчинен Богу. Он не берет себе жены, у него нету ни сына, у него нету дочери. Он, правда, знает определение об этих сыновьях. Он позже скажет, что я отнял от этого народа мир и сожаление. И с этими сыновьями, с дочерями будет очень большая беда. Но ты не бери. И Иеремия послушался Бога, и он не женился. Кто-то скажет, что это, наверное, именно в том месте, вторую жену не бери. Вначале не было так. Если Бог говорил, не бери себе жены, то, безусловно, он имел в виду именно одну жену. Посему вот этот пророк даже в таком положении, он, ну, проявил себя таким послушным Богу. И Богу, конечно, это нравится. В 27 главе мы можем прочесть, где Господь ему говорит Иеремии: «Сделай себе узы». Мы недавно с одним братом рассуждали немного. «Сделай себе узы и сделай себе ярмо». Узы, ну, это, наверное, как наручники, да? Кандалы. Кандалы на руки, на ноги. «Сделай себе узы и сделай себе ярмо». Ярмо, вы не все, молодежь не вся понимает слово ярмо, или понимает? Вы английский перевод не даете, да? Скажите ярмо, кто знает ярмо, чтобы молодежь поняла? Ну, хомут, да, ярмо, воловье, волы впрягали в эту упряжку. Как по-английски будет ярмо, кто знает? Или вы понимаете все? Ну, будем считать, что все понимают. Я просто хотел, может, кто-то... Что? Да. Во. Я по-английски не знаю, но по-русски то знаю, что такое ярмо. Сделай себе, и он делает себе узы, он делает себе ярмо, это с дерева такое, две части там соединения, части металлические. Он сделал эти узы и ярмо себе. И мало того, Господь говорит ему, что там есть послы, пришли к царю Иоакиму. И это идумеяне, это еще там, наверное, есть пять царств вокруг, которые понимают, что влияние вавилонского царя огромное, и скоро эти царства будут им оккупированы, заняты, и мы будем служить вавилонскому царю. Нет, у нас есть совещание, мы будем как-то стараться, чтобы избавиться от этого ига. Мы никогда не станем его подданными. И когда они имеют совет, этот послы с этих стран у царя Иоакима, приходит пророк Иеремия с этим ярмом, с этими узами. Вы можете представить? Вот сейчас у нас конфликт на Украине, если бы что-то там сказать какое-то, вы должны там сдаться, вы должны что-то... Это воспринимается так сразу на таком уровне, или с какой-либо стороны что-то сказать. Это же мы не политические, но в то время пророки имели отношение к царям. Идет совещание против царя Вавилонского, а здесь пророк приходит с ярмом на шее, и мало того, что себе сделал, еще сделай пять вот этих комплектов и передай через этих послов ихним государям, и скажи им так: «Я всех людей, всех зверей, всех птиц отдал в руки царя Вавилонского, и ваше царство, и ваши территории, и вы сами, цари, вы будете служить царю Вавилонскому». Вы можете представить, если бы кому-то из нас было такое: «Иди туда, пойди там в Киев, иди в Вашингтон, и там что-то вот скажи такое». Ну, сегодня и не пустили бы, ну, другое условие, но я все равно восторгаюсь послушанием этого мужа. И он отдает одно ярмо в Идумею, и там еще в эти другие страны, которые вокруг. Братья мои и сестры, поистине Божий пророк показывает нам пример послушания. Мы иногда боимся сказать своему боссу, своему начальнику, своему учителю или где кто-то там чуть-чуть выше за нас. Мы боимся, думаем, что они как-то, ну, особые чем-то. И Иеремия об этом не думал. И Иеремия знал, что надо исполнить Божье слово. Господь ему сказал: встань и иди. Он встает и идет. Сделай и передай. Делает и передает. И поэтому, хотя на первый взгляд вроде бы и он был как бы оставлен, он не был медной стеной, но, увы, Бог просто его до конца испытал в этом, в послушании, во всех скорбях. И мы читаем даже позже, что люди Господа Иисуса принимали за, там читаем, за кого люди почитают меня? За Илью, другие за Иеремию, или как за одного из пророков. Люди понимали пророка Иеремию благословенным служителем, благословенным сосудом Божьим. Братья мои и сестры, помог бы нам Господь, чтобы мы были послушными Богу нашему. Иеремия в тюрьме, он заключен, и к нему Господне слово в тюрьме. Иерусалим окружен вавилонянами, война идет. И Господь ему говорит: завтра к тебе придет твой двоюродный брат. Он предложит тебе одну сделку такую. Он предложит тебе, чтобы ты купил землю в земле Вениаминовой. И ты эту землю купи. И действительно, когда пришло время, появляется этот двоюродный брат с этим предложением. Говорит: я тогда узнал, что это было слово Господне. И посмотрите, братья и сестры, какое послушание этого пророка. Когда был кризис недавно, и в этой стране мировой кризис, когда нету никакой надежды, когда война идет, у нас есть какие-то сбережения, говорят люди, на черный день, на черный не надо, пусть будет просто, может, какой-то запас, черные дни не для нас. И люди, они правильно рассуждают здраво, что когда все рушится, когда война, когда будет все разрушено, ну какой смысл что-то покупать и что-то приобретать? А ему Господь говорит: ты купи поле у своего родственника и там запечатай при всех эту сделку и заключи вот этот договор. И Иеремия покупает землю. Братья мои и сестры, я когда читал, рассуждал над этим местом Писания, ну, я вне себя. Как можно? Я бы себя хотел поставить на место пророка. Я бы послушался бы этого. Или я бы начал бы рассказывать: Господи, я не могу, это неправильно. Вообще, твое ли это слово? Мы иногда в таких обстоятельствах, где мы понимаем или в своем разуме заблуждаемся и думаем, что не может Бог этого требовать. Не может Бог так говорить. Бог же понимает наши обстоятельства. Он что-то должен предпринять, как-то должен по-другому говорить. Это пророческий жест, конечно. Но для того, чтобы преподать урок и веру вселить людям, что придет время, и дома, и земли, и все будет покупаемо не только в Иерусалиме, в центре Израиля, но и в земле Вениаминовой. Каждый какой-то товар будет иметь свою цену. Этот Божий пророк послушался и исполнил, как ему сказал Господь. Да, у Бога есть послушные люди. И Бог любит послушных. И сегодня, и в этом собрании Он ищет себе послушных людей. Послушными людьми Он работает. Вы знаете, что иногда ребенок послушный в семье говорит: а почему снова я? А потому что ты послушный. Ну, скажи этому. Этому надо 10 раз сказать. А этот безотказный. Мама сказала, он не говорит: потом. Ах, сейчас. Он сразу встал и пошел. Кем Бог будет работать, с кем Бог будет дружить, с кем Бог будет ближе, с послушными или с непослушными? Конечно, что с послушными. Он работает с послушными людьми. Господь говорит Иеремии: ты напиши слова, которые я тебе говорю, в книгу, и отправь их к царю. Он как раз сидит в зимнем дворце, пред ним жаровня, камин горит, он там с вельможами, ты передай ему слова мои, может они образумятся. Может, они начнут бояться, может, они послушаются слов моих. Он написал Иеремия, он говорил, Варух написал, помощник его, и Господь сокрыл вот этих двух мужей. Там написано, Господь сокрыл их, Бог знает, как своих сокрывать. И эту книгу передали, написанную для царя. Царь читает, прочитают 2-3 столбца или стишка. У него ножичек такой специальный. Он отрежет часть Божьего слова и бросает в огонь. Ему говорят, не делай этого, царь, но не уничтожай этот свиток, это столько труда. Но царь непреклонен, он сам себе господин, он непослушный, он противник Божий, хотя из Божьего народа. Братья мои и сестры, и так был уничтожен полностью этот свиток. Прочитана книга Иеремии, и она была уничтожена. Сколько сегодня подобных этому Иоакиму, которые отрезают. У них есть свой такой особый ножичек, и они то, что им не нравится, они вырезают. И ихняя Библия, ихние взгляды на Божественное Слово, оно уже там и искуверкано. Они по-своему видят Божью волю. И вы знаете, Господь ему говорит для Иеремии, напиши снова. Господи, зачем? Ну, я же написал. Ну, он даже вопросов этих не задает. Господь сказал, он снова берет и пишет другой список, другой сверток, другую книгу. И даже еще гораздо больше прибавил. И я не знаю, все ли, надеюсь, что все, что этот пророк написал в этих главах. Эта книга пророка Иеремии, она чуть-чуть трудна, у нее нет такой хронологии. Но вместе с тем, когда я читаю, я восторгаюсь. И все это из-за послушного этого Иеремии. Он в молодости, он говорит благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Он еще в юности нес иго это, сидит уединенно и молчит, полагает перст на уста свои и говорит, может быть, есть еще надежда. Есть для послушных надежда, что среди прочих моментов жизни, среди разрушения, в колодце, где бы ты ни оказался, как бы тебя ни называли, как бы тебя ни обзывали, как бы на тебя ни смотрели, ты, послушный, остаешься Божьим детем. Бог за тобой, Бог над тобой, Бог вокруг тебя. Для тебя приготовлено вечное небо. Слава Богу! Братья мои и сестры, я бы хотел быть послушным Богу. Да, безусловно, Христос – это самый яркий прообраз, но и есть мужи тоже, которые показывают, как надо слушаться Бога. Это пример и для служителей, пример для проповедников, пример для молодежи, для сыновей и дочерей. Помог бы нам Господь, братья мои и сестры. Господь Иисус сделался для всех послушных виновником вечного спасения. А непослушные спасутся или нет? Непослушные не спасутся, братья и сестры. Разве покаются, как написано? Был непослушный и стал послушный. Говорит Библия, разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною, говорит Господь. Я читал за одного папу, который наказывает своего непослушного ребенка. Их иногда и в детстве надо наказывать. Ну, розгой, безусловно. И говорит, когда я его догнал, дети, они убегают. У родителей обычно сердце поднимается, когда надо же догонять. Да, он догнал, значит. И начал его наказывать розгой. А этот ребенок уже так, ну, ухватился за ногу папину. Я говорю, один раз так его ударил, он так теснее ко мне, еще раз уже слабшим ударил. Он еще теснее, содрогнулся, прижался, ухватился за мою ногу. И мне говорит, он проповедник, и сразу в памяти слова, «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мной? Тогда пусть заключит мир со мною». Все, говорит, отбросил эту розу, сынишку своего там, ну, уже по-отчески пообщались. Братья мои и сестры, от Бога не надо убегать, к Нему надо бежать, к Нему надо идти, Его хвататься за Его святые ноги, держаться за Его святые ризы. С Ним легко, и чтобы не было вокруг, но послушные, они будут сохранены от греха, послушные будут сохранены от многих бедствий, для послушных блага, для послушных Господь сделался виновником вечного спасения. Я бы хотел сегодня помолиться вместе с вами в молитве этой о том, чтобы нам быть послушными свидетелями, если взять тему сегодняшнего служения, послушные свидетели с правильным зрением. Помоги, Боже! И мы будем сейчас молиться и призвать имя Господне, чтобы угодить Богу. У нас еще до скольких на собрании молитв? Есть время для молитвы, да? И потом уже все, если будут какие-то нужды, то после молитвы, да? А мы сейчас давайте искренне помолимся Богу и будем просить, как этот мальчик, «Я, Господь, хочу у Тебя послушное сердце от Тебя иметь». У Бога есть механизмы, чтобы сделать наше сердце красивым и послушным. Молимся. Аминь.